Владимир Богомолов. Иван. Передача первая. В ту ночь я собирался перед рассветом проверить боевое охранение и, приказав разбудить меня в 4:00, в 9:00 улегся спать. Меня разбудили раньше. Стрелки на светящемся циферблате показывали без 5:00. «Товарищ старший лейтенант! А, товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?» Меня с силой трясли за плечо. При свете трофейной плошки, мерцавшей на столе, я разглядел ефрейтора Васильева из взвода, находившегося в боевом охранении. «Тут задержали одного. Младший лейтенант приказал доставить к вам». «Зажгите лампу», — скомандовал я, мысленно выругавшись. «Могли бы разобраться и без меня». Васильев зажег сплющенную сверху гильзу и, повернувшись ко мне, доложил. Ползал в воде возле берега. «Зачем?» — не говорит. «Требует доставить в штаб». На вопросы не отвечает. Говорить, мол, буду только с командиром. Вроде ослаб, а может, прикидывается. Младший лейтенант приказал. Я, привстав, выпростал ноги из-под одеяла и, протирая глаза, уселся на нарах. Васильев, ражий детина, стоял передо мной, роняя капли воды с темной намокшей плащ-палатки. Гильза разгорелась, осветив просторную землянку. У самых дверей я увидел худенького мальчишку лет 11, всего посиневшего от холода и дрожавшего. На нем были мокрые, прилипшие к телу рубашка и штаны. Маленькие босые ноги по щиколотку были в грязи. «Иди стань к печке», — велел я ему. «Кто ты такой?» Он подошел, рассматривая меня настороженно сосредоточенным взглядом больших, необычно широко расставленных глаз. Лицо у него было скуластое, темновато-серое, от въевшейся в кожу грязи. Мокрые, неопределенного цвета волосы висели клочьями. В его взгляде, в выражении измученного с плотно сжатыми, посиневшими губами лица, чувствовалось какое-то внутреннее напряжение и, как мне показалось, недоверие и неприязнь. «Кто ты такой?» — повторил я. «Пусть он выйдет», — клацая зубами, слабым голосом сказал мальчишка, указывая взглядом на Васильева. «Подложите дров и ожидайте наверху», — приказал я Васильеву. Шумно вздохнув, он, не торопясь, чтобы затянуть пребывание в теплой землянке, поправил головешки, набил печку короткими поленьями и также, не торопясь, вышел. Я тем временем натянул сапоги и выжидающе посмотрел на мальчишку. «Ну что ж ты молчишь? Откуда ты?» «Я Бондарев», — произнес он тихо, с такой интонацией, будто эта фамилия могла мне что-нибудь сказать или же вообще все объясняла. «Сейчас же сообщите в штаб 51-му, что я нахожусь здесь». «Ишь ты!» Я не мог сделать улыбки. «Ну а дальше?» «Дальше вас не касается. Они сделают сами». «Кто это они? В какой штаб сообщить? И кто такой 51-й?» «В штаб армии». «А кто это 51-й?» Он молчал. «Штаб какой армии тебе нужен?» «Полевая почта ВЧ-49-550». Он без ошибки назвал номер полевой почты штаба нашей армии. Перестав улыбаться, я смотрел на него удивленно и старался все осмыслить. Грязная рубашонка до бедер и узкие короткие порты на нем были старенькие, холщовые, как я определил, деревенского пошива и чуть ли не домотканые. Говорил же он правильно, заметно акая, как говорят в основном москвичи и белорусы. Судя по говору, он был уроженцем города. Он стоял передо мной, поглядывая из-под лобья, настороженно и отчужденно, тихо шмыгая носом, и весь дрожал. «Сними с себя все и разотрись. Живо!» — приказал я, протягивая ему вафельное не первой свежести полотенце. Он стянул рубашку, обнажив худенькое, с проступающими ребрами тельце, темное от грязи, и нерешительно посмотрел на полотенце. «Бери, бери, оно грязное». Он принялся растирать грудь, спину, руки. «И штаны снимай», — скомандовал я. «Ты что, стесняешься?» Он также молча, повозившись с набухшим узлом, не без труда развязал тесьму, заменявшую ему ремень, и скинул портки. Он был совсем еще ребенок, узкоплечий, с тонкими ногами и руками, на вид не более 10-11 лет, хотя по лицу, угрюмому, не по-детски сосредоточенному, с морщинками на выпуклом лбу, ему можно было дать, пожалуй, и все 13. Ухватив рубашку и портки, он отбросил их в угол к дверям. «А сушить кто будет, дядя?» – поинтересовался я. «Мне все привезут». «Вот как?» – усомнился я. «А где же твоя одежда?» Он промолчал. Я собрался было еще спросить, где его документы, но вовремя сообразил, что он слишком мал, чтобы иметь их. Я достал из-под нар старый ватник ординарца, находившегося в медсанбате. Мальчишка стоял возле печки спиной ко мне. Меж торчавшими острыми лопатками чернела большая, величиной с пятиалтынный, родинка. Повыше, над правой лопаткой, багровым рубцом выделялся шрам, как я определил, от пулевого ранения. «Что это у тебя?» Он взглянул на меня через плечо, но ничего не сказал. «Я тебя спрашиваю, что это у тебя на спине?» Повысив голос, спросил я, протягивая ему ватник. «Это вас не касается. И не смейте кричать!» Ответил он с неприязнью, зверовато сверкнув зелеными, как у кошки, глазами. Однако ватник взял. «Ваше дело доложить, что я здесь. Остальное вас не касается». «Ты меня не учи!» Раздражаясь, прикрикнул я на него. «Ты не соображаешь, где находишься и как себя вести. Твоя фамилия мне ничего не говорит. Пока ты не объяснишь, кто ты и откуда, и зачем попал к реке, я и пальцем не пошевелю». «Вы будете отвечать», — с явной угрозой заявил он. «Ты меня не пугай, ты еще мал. Играть со мной в молчанку тебе не удастся. Говори толком, откуда ты?» Он закутался в доходивший ему почти до щиколоток ватник и молчал, отвернув лицо в сторону. «Ты просидишь здесь сутки, трое, пятеро, но пока не скажешь, кто ты и откуда, я никуда тебе сообщать не буду», — объявил я решительно. Взглянув на меня холодно и отчужденно, он отвернулся и молчал. «Ты будешь говорить? Вы должны сейчас же доложить в штаб 51-му, что я нахожусь здесь», — упрямо повторил он. «Я тебе ничего не должен», — сказал я раздраженно. «И пока ты не объяснишь, кто ты и откуда, я ничего делать не буду. Заруби это себе на носу. Кто это 51-й?» Он молчал, сбычась, сосредоточенно. «Откуда ты?» — с трудом сдерживаясь, спросил я. «Говори же, если хочешь, чтобы я о тебе доложил». После продолжительной паузы, напряженного раздумья, он выдавил сквозь зубы. «С того берега». «С того берега?» Я не поверил. «А как же ты попал сюда? Чем ты можешь доказать, что ты с того берега?» «Я не буду доказывать. Я больше ничего не скажу. Вы не смеете меня допрашивать. Вы будете отвечать. И по телефону ничего не говорите. О том, что я с того берега, знает только 51-й. Вы должны сейчас же сообщить ему. Бондарев у меня, и все. За мной приедут», — убежденно выкрикнул он. «Может, ты все-таки объяснишь, кто ты такой, что за тобой будут приезжать?» Он молчал. Я некоторое время разглядывал его и размышлял. Его фамилия мне ровно ничего не говорила, но, быть может, в штабе армии о нем знали. За войну я привык ничему не удивляться. Вид у него был жалкий, измученный, однако держался он независимо. Говорил же со мной уверенно и даже властно. Он не просил, а требовал. Угрюмый, не по-детски сосредоточенный, настороженный, он производил весьма странное впечатление. Его утверждение, будто он с того берега, казалось мне явной ложью. Понятно, я не собирался сообщать о нем непосредственно в штаб армии, но доложить в полк было моей обязанностью. Я подумал, что они заберут его к себе и сами уяснят, что к чему. А я еще сосну часика два и отправлюсь проверять охранение. Я покрутил ручку телефона и, взяв трубку, вызвал штаб полка. «Третий слушает», — я услышал голос начальника штаба капитана Маслова. «Товарищ капитан», — восьмой докладывает, — «у меня здесь Бондарев». «Бондарев! Он требует, чтобы о нем было доложено Волге». «Бондарев?» — переспросил Маслов удивленно. «Какой Бондарев?» «Майор из оперативного? Проверяющий, что ли? Откуда он к тебе свалился?» – засыпал вопросами Маслов, как я почувствовал, обеспокоенный. «Да нет, какой там проверяющий? Я сам не знаю, кто он. Он не говорит. Требует, чтобы я доложил Волгу 51-му, что он находится у меня». «А кто это 51-й? Я думал, вы знаете. Мы не имеем позывных Волги, только дивизионные». «А кто он по должности, Бондарев? В каком звании?» «Звания у него нет», – невольно улыбаясь, сказал я. «Это мальчик. Понимаете, мальчик лет 12». «Ты что, смеешься? Ты над кем развлекаешься?» – заорал в трубку Маслов. «Цирк устраивать? Я тебе покажу мальчика. Я майору доложу. Ты что, выпил? Или делать тебе нечего? Я тебе, товарищ капитан!» – закричал я, ошарашенный таким оборотом дела. «Товарищ капитан, честное слово, это мальчик. Я думал, вы о нем знаете». «Не знаю и знать не желаю!» – кричал Маслов запальчиво. «И ты ко мне с пустяками не лезь! Я тебе не мальчишка! У меня от работы уши пухнут, а ты...» «Так я думал, а ты не думай!» «Слушаюсь, товарищ капитан, но что же с ним делать, с мальчишкой?» «Что делать? А как он к тебе попал?» «Задержан на берегу охранением». «А на берег как он попал?» «Как я понял, я на мгновение замялся. Говорит, что с той стороны». «Говорит, — передразнил Маслов, — на ковре самолете. Он тебе плетет, а ты развесил уши. Приставь к нему часового, — приказал он. И если не можешь сам разобраться, передай Зотову. Это их функции. Пусть занимается». «Вы ему скажите, если он будет орать и не доложит сейчас же 51-му, — вдруг решительно и громко произнес мальчик, — он будет отвечать». Но Маслов уже положил трубку. И я бросил свою к аппарату, раздосадованный на мальчишку, еще более на Маслова. Дело в том, что я лишь временно исполнял обязанности командира батальона, и все знали, что я временный. К тому же мне был всего 21 год, и, естественно, ко мне относились иначе, чем к другим комбатам. Если командир полка и его заместители старались ничем это не выказывать, то Маслов, кстати, самый молодой из моих полковых начальников, не скрывал, что считает меня мальчишкой, и обращался со мной соответственно, хотя я воевал с первых месяцев войны, имел ранения и награды. Разговаривать таким тоном с командиром первого или третьего батальона Маслов, понятно, не осмелился бы. А со мной, ха-ха, не выслушав и не разобравшись толком, раскричаться. Я был уверен, что Маслов не прав. Тем не менее, мальчишке я сказал не без злорадства. «Ты просил, чтобы я доложил о тебе? Я доложил. Приказано посадить тебя в землянку, — приврал я, — и приставить охрану. Доволен?» «Я сказал вам доложить в штаб армии 51-му, а вы куда звонили?» «Ты сказал. Я не могу сам обращаться в штаб армии. Понимаешь?» «Давайте я позвоню». Мгновенно выпростав руку из-под ватника, он ухватил телефонную трубку. «Не смей! Кому ты будешь звонить? Кого ты знаешь в штабе армии?» Он помолчал, не выпуская, однако, трубку из руки, и вымолвил угрюмо. «Подполковника Грязнова». Подполковник Грязнов был начальником разведотдела армии. Я знал его не только понаслышке, но и лично. «Откуда ты его знаешь?» Молчание. «Кого ты еще знаешь в штабе армии?» Опять молчание, быстрый взгляд из-под лобья и сквозь зубы. «Капитана Холина». Холин, офицер разведывательного отдела штаба арма, также был мне известен. «Откуда ты их знаешь?» «Сейчас же сообщите Грязнову, что я здесь», — не ответив, потребовал мальчишка. «Или я сам позвоню». Отобрав у него трубку, я размышлял еще с полминуты. Решившись, крутанул ручку, и меня снова соединили с Масловым. «Восьмой беспокоит. Товарищ капитан, прошу меня выслушать», – твердо заявил я, стараясь подавить волнение. «Я опять по поводу Бондарева. Он знает подполковника Грязнова и капитана Холина». «Откуда он их знает?» – спросил Маслов устало. «Он не говорит. Я считаю нужным доложить о нем подполковнику Грязнову». «Если считаешь, что нужно, докладывай», – с каким-то безразличием сказал Маслов. «Ты вообще считаешь возможным лезть к начальству со всякой ерундой? Лично я не вижу оснований беспокоить командование, тем более ночью. Не солидно. Так разрешите мне позвонить? Я тебе ничего не разрешаю, и ты меня не впутывай. А впрочем, можешь позвонить Дунаеву. Я с ним только что разговаривал. Он не спит». Я соединился с майором Дунаевым, начальником разведки дивизии, и сообщил, что у меня находится Бондарев, и что он требует, чтобы о нем было немедленно доложено подполковнику Грязнову. «Ясно», – прервал меня Дунаев, – «ожидайте, я доложу». Минуты через две резко и требовательно раззумерил телефон. «Восьмой? Говорите с Волгой», – сказал телеграфист. «Гальцев? Здорово, Гальцев!» – я узнал низкий, грубоватый голос подполковника Грязнова. Я не мог его не узнать. Грязнов до лета был начальником разведки нашей дивизии. Я же в то время был офицером связи и сталкивался с ним постоянно. «Бондарев, у тебя?» «Здесь, товарищ подполковник». «Молодец!» Я не сразу понял, к кому относилась эта похвала, ко мне или к мальчишке. «Слушай внимательно, выгони всех из землянки, чтобы его не видели и не приставали. Никаких расспросов и о нем никаких разговоров. Вник, от меня передай ему привет. Холин выезжает за ним, думаю, часа через три будет у тебя. А пока создай все условия, обращайся поделикатней, учти, он парень с норовом. Прежде всего дай ему бумаги и чернила или карандаш, что он напишет в пакет и сейчас же с надежным человеком отправь в штаб полка. Я дам команду, они немедленно доставят мне. Создашь ему все условия и не лезь с разговорами. Дай горячей воды помыться, накорми и пусть спит. Это наш парень, вник». «Так точно», — ответил я, хотя мне многое было неясно. «Кушать хочешь?» — спросил я прежде всего. «Потом», — промолвил мальчик, не поднимая глаз. Тогда я положил перед ним на стол бумагу, конверты и ручку, поставил чернила, затем, выйдя из землянки, приказал Васильеву отправляться на пост и, вернувшись, запер дверь на крючок. Мальчик сидел на краю скамейки спиной к раскалившейся до красна печке. Мокрые порты, брошенные им ранее в угол, лежали у его ног. Из заколотого булавкой кармана он вытащил грязный носовой платок, развернув его, высыпал на стол и разложил в отдельные кучки зернышки пшеницы и ржи, семечки подсолнуха и хвою, иглы сосен и ели. Затем с самым сосредоточенным видом пересчитал, сколько было в каждой кучке, и записал на бумагу. Когда я подошел к столу, он быстро перевернул лист и посмотрел на меня неприязненным взглядом. «Да я не буду смотреть», — поспешно заверил я. Позвонив в штаб батальона, я приказал немедленно нагреть два ведра воды и доставить в землянку вместе с большим казаном. Я уловил удивление в голосе сержанта, повторявшего в трубку мое приказание. Я заявил ему, что хочу мыться, а была половина второго ночи, и, наверное, он, как и Маслов, подумал, что я выпил или же мне делать нечего. Я приказал также подготовить Царивного, расторопного бойца из пятой роты, для отправки связным в штаб полка. Разговаривая по телефону, я стоял боком к столу и уголком глаза видел, что мальчик разграфил лист бумаги вдоль и поперек и в крайней левой графе по вертикали выводил крупным детским почерком 2, 4, 5. Я не знал и впоследствии так и не узнал, что означали эти цифры и что он затем написал. Он писал долго, около часа, царапая пером бумагу, сопя и прикрывая лист рукавом. Пальцы у него были с коротко обгрызенными ногтями, в ссадинах, шея и уши давно не мытые. Время от времени останавливаясь, он нервно покусывал губы, думал или же припоминал, посапывал и снова писал. Уже была принесена горячая и холодная вода. Не впустив никого в землянку, я сам занес ведра и казан, а он все еще скрипел пером. На всякий случай я поставил ведро с водой на печку. Закончив, он сложил исписанные листы пополам, всунул в конверт и, послюнив, тщательно заклеил. Затем, взяв конверт побольше размером, вложил в него первый и заклеил также тщательно. Я вынес пакет связному, он ожидал вблизи землянки, и приказал: «Немедленно доставьте в штаб полка, под тревоги. Об исполнении доложите Краеву». Затем я вернулся, разбавил воду в одном из ведер, сделав ее не такой горячей. Скинув ватник, мальчишка влез в казан и начал мыться. Я чувствовал себя перед ним виноватым. Он не отвечал на вопросы, действуя, несомненно, в соответствии с инструкциями. А я кричал на него, угрожал, стараясь выпытать то, что знать мне было не положено. Как известно, у разведчиков имеются свои, недоступные даже старшим штабным офицерам, тайны. Теперь я готов был ухаживать за ним, как нянька. Мне даже захотелось вымыть его самому, но я не решался. Он не смотрел в мою сторону и, словно не замечая меня, держался так, будто кроме него в землянке никого не было. «Давай я спину тебе потру», — не выдержав, предложил я нерешительно. «Я сам», — отрезал он. Мне оставалось стоять у печки, держа в руках чистое полотенце и бязевую рубашку. Он должен был ее надеть. И помешивать в котелке, так кстати, и нетронутый мною ужин. Пшенную кашу с мясом. Вымывшись, он оказался светловолосым и белокожим. Только лицо и кисти рук были потемней от ветра или же от загара. Уши у него были маленькие, розовые, нежные и, как я заметил, асимметричные. Правая была прижата, левая же топырилась. Примечательным в его скуластом лице были глаза, большие, зеленоватые, удивительно широко расставленные. Мне, наверное, никогда не доводилось видеть глаз, расставленных так широко. Он вытерся досуха и, взяв из моих рук нагретую у печки рубашку, надел ее, аккуратно подвернув рукава, и уселся к столу. Настороженность и отчужденность уже не проглядывали в его лице. Он смотрел устало, был строг и задумчив. Я ожидал, что он набросится на еду, однако он зацепил ложкой несколько раз, пожевал вроде без аппетита и отставил котелок. Затем также молча выпил кружку очень сладкого, я не пожалел сахара, чаю с печеньем из моего доп. Пайка и поднялся, вымолвив тихо «спасибо». Я меж тем успел вынести казан с темной-темной, лишь сверху сероватой от мыла водой и взбил подушку на нарах. Мальчик забрался в мою постель и улегся лицом к стенке, подложив ладошку под щеку. Все мои действия он воспринимал как должное. Я понял, что он не первый раз возвращается с той стороны и знает, что как только его прибытие станет известно в штабе армии, немедленно будет отдано приказание создать все условия. Накрыв его двумя одеялами, я тщательно подоткнул их со всех сторон, как это делала когда-то для меня моя мать. Стараясь не шуметь, я собрался, надел каску, накинул поверх шинели плащ-палатку, взял автомат и тихонько вышел из землянки, приказав часовому без меня в нее никого не пускать. Ночь была ненастная. Правда, дождь уже перестал, но северный ветер дул порывами, было темно и холодно. Землянка моя находилась в подлеске, метрах в 700 от Днепра, отделявшего нас от немцев. Противоположный, возвышенный берег командовал, и наш передний край был отнесен в глубину, на более выгодный рубеж. Непосредственно же к реке выставлялись охраняющие подразделения. Я пробирался в темноте под леском, ориентируясь в основном по дальним вспышкам ракет на вражеском берегу. Ракеты взлетали то в одном, то в другом месте по всей линии немецкой обороны. Ночная тишина то и дело всплескивалась отрывистыми пулеметными очередями. По ночам немцы методично, как говорил наш командир полка, для профилактики, каждые несколько минут обстреливали нашу прибрежную полосу и самую реку. Выйдя к Днепру, я направился к траншее, где располагался ближайший пост, и приказал вызвать ко мне командира взвода охранения. Когда он запыхавшийся явился, я двинулся вместе с ним вдоль берега. Он сразу спросил меня про пацана, быть может, решив, что мой приход связан с задержанием мальчишки. Не ответив, я тотчас завел разговор о другом, но сам мыслями невольно все время возвращался к мальчику. Я вглядывался в скрываемый темнотой полукилометровый плес Днепра, и мне почему-то никак не верилось, что маленький Бондарев с того берега. Кто были люди, переправившие его, и где они, где лодка? Неужто посты охранения просмотрели ее? Или, может, его спустили в воду на значительном расстоянии от берега? И как же решились спустить в холодную осеннюю воду такого худенького, малосильного мальчишку? Наша дивизия готовилась форсировать Днепр. В полученном мною наставлении я учил его чуть ли не наизусть. В этом рассчитанном на взрослых, здоровых мужчин наставлении было сказано: если же температура воды ниже плюс 15, то переправа вплавь даже для хорошего пловца исключительно трудна, а через широкие реки невозможно. Это если ниже плюс 15, а если примерно плюс 5? Нет, несомненно, лодка подходила близко к берегу, но почему же тогда ее не заметили? Почему, высадив мальчишку, она ушла потихоньку, так и не обнаружив себя? Я терялся в догадках. Между тем охранение бодрствовало. Только в одной, высеченной к самой реке ячейке, мы обнаружили дремавшего бойца. Он кимарил стоя, привалившись к стенке окопа, каска сползла ему на глаза. При нашем появлении он схватился за автомат и спросонок чуть было не прошил нас очередью. Я приказал немедля заменить его и наказать, отругав перед этим вполголоса и его самого, и командира отделения. В окопе на правом фланге, закончив обход, мы присели в нише под бруствером и закурили с бойцами. Их было четверо в этом большом с пулеметной площадкой окопе. «Товарищ старший лейтенант, как там с Огольцом? Разобрались?» – глуховатым голосом спросил меня один. Он дежурил стоя у пулемета и не курил. «А что такое?» – поинтересовался я, настораживаясь. «Так, думается, непросто это. В такую ночку последнего пса из дома не выгонят, а он в реку полез. Какая нужда? Он что, лодку шукал? На тот берег хотел? Зачем? Мутный Оголец, его хорошенько проверить надо. Его прижать покрепче, чтоб заговорил. Чтоб всю правду из него выдавить». «Да, мутность есть вроде», — подтвердил другой, не очень уверенно. «Молчит и смотрит, и раздет почему». «Мальчишка из Новоселок», — неторопливо затянувшись, соврал я. «Новоселки было большое, наполовину сожженное село, километрах в четырех за нами. У него немцы мать угнали, места себе не находит, тут и в реку полезешь». «Вот оно что!» «Тоскует бедолага», — понимающе вздохнул пожилой боец, что курил, присев на корточки против меня. Свет цигарки освещал его широкое, темное, поросшее щетиной лицо. «Страшнее нет, чем тоска. А Юрлов все дурное думает, все гадкое в людях выискивает. Нельзя так», — мягко и рассудительно сказал он, обращаясь к бойцу, стоявшему у пулемета. «Бдительный я», — глухим голосом упрямо объявил Юрлов. «И ты меня не укоряй, не переделаешь. Я доверчивых и добрых терпеть не могу. Через эту доверчивость от границы до Москвы земля кровью напоена. Хватит. А в тебе доброты и доверия под самую завязку. Одолжил бы немцам чуток души помазать. Вы, товарищ старший лейтенант, вот что скажите. Где одежа его? И чего он все ж таки в воде делал? Странно все это. Я считаю, подозрительно». «Ишь, спрашивает, как с подчиненного», — усмехнулся пожилой. «Дался тебе этот мальчишка, будто без тебя не разберутся. Ты бы лучше спросил, что командование насчет водочки думает. Стылось, спасу нет, а погреться нечем. Скоро ли давать начнут, спроси. А с мальчишкой и без нас разберутся». Посидев с бойцами еще, я вспомнил, что скоро должен приехать Холин, и, простившись, двинулся в обратный путь. Провожать себя я запретил и скоро пожалел об этом. В темноте я заблудился, как потом оказалось, забрал правее, и долго блукал по кустам, останавливаемый резкими окриками часовых. Лишь минут через 30, прозябнув на ветру, я добрался к землянке. К моему удивлению, мальчик не спал. Он сидел в одной рубашке, свесив ноги с нар. Печка давно утухла, и в землянке было довольно прохладно. Легкий пар шел изо рта. «Еще не приехали?» — в упор спросил мальчик. «Нет, ты спи, спи. Приедут, я тебя разбужу». «А он дошел?» «Кто он?» — не понял я. «Боец, с пакетом». «Дошел», — сказал я, хотя не знал. Отправив связного, Я забыл о нем и о пакете. Несколько мгновений мальчик в задумчивости смотрел на свет гильзы и неожиданно, как мне показалось, обеспокоенно спросил: «Вы здесь были, когда я спал? Я во сне не разговариваю?» «Нет, не слышал. А что?» «Так, раньше не говорил, а сейчас не знаю. Нервенность во мне какая-то», — огорченно признался он. Вскоре приехал Холин, рослый, темноволосый красавец лет 27. Он ввалился в землянку с большим немецким чемоданом в руке. Сходу сунув мне мокрый чемодан, он бросился к мальчику: «Иван!» При виде Холина мальчик вмиг оживился и улыбнулся. Улыбнулся впервые, обрадованно, совсем по-детски. Это была встреча больших друзей. Несомненно, в эту минуту я был здесь лишним. Они обнялись, как взрослые. Холин поцеловал мальчика несколько раз, отступил на шаг и, тиская его узкие худенькие плечи, разглядывал его восторженными глазами и говорил: «Катасоныч ждет тебя с лодкой у Диковки, а ты здесь!» «В Диковке немцев, к берегу не подойдешь», — сказал мальчик, виновато улыбаясь. «Я плыл от Сосновки. Знаешь, на середке выбился, да еще судорога прихватила, думал, конец». «Так ты что, вплавь?» – изумленно вскричал Холин. «На полене, ты не ругайся, так пришлось. Лодки наверху, и все охраняются. А ваш тузик в такой темноте, думаешь, просто сыскать? В раз застукают. Знаешь, выбился, а полено крутится, выскальзывает, и еще ногу прихватило. Ну, думаю, край, течение. Понесло, понесло. Не знаю, как выплыл». Сосновка был хутор выше по течению, на том вражеском берегу. Мальчика снесло без малого на 3 километра. Было просто чудом, что ненастной ночью в холодной октябрьской воде, такой слабый и маленький, он все же выплыл. Холин, обернувшись, энергичным рывком сунул мне свою мускулистую руку, затем, взяв чемодан, легко поставил его на нары и, щелкнув замками, попросил: «Пойди подгони машину поближе, мы не смогли подъехать. И прикажи часовому никого сюда не впускать и самому не заходить. Нам соглядатые ни к чему. Вник?» Это «вник» подполковника Грязнова привелось не только в нашей дивизии, но и в штабе армии. Вопросительное «вник» и повелительное «вникни». Когда минут через 10, не сразу отыскав машину и показав шоферу, как подъехать к землянке, я вернулся, мальчишка совсем преобразился. На нем была маленькая, сшитая, как видно специально для него, шерстяная гимнастерка с орденом Отечественной войны, новенькой медалью за отвагу и белоснежным подворотничком, темно-синие шаровары и аккуратные сапожки. Своим видом он теперь напоминал воспитанника. Их в полку было несколько, только на гимнастерке не было погон. Да и выглядели воспитанники несравненно более здоровыми и крепкими. Чинно сидя на табурете, он разговаривал с Холиным. Когда я вошел, они умолкли, и я даже подумал, что Холин послал меня к машине, чтобы поговорить без свидетелей. «Ну, где ты пропал?» – однако сказал он, выказывая недовольство. «Давай еще кружку и садись». На стол, застеленный свежей газетой, уже была выложена привезенная им снеть. Сало, копченая колбаса, 2 банки консервов, пачка печенья, 2 каких-то кулька и фляжка в суконном чехле. На нарах лежал дупленый мальчиковый полушубок, новенький, очень нарядный, и офицерская шапка-ушанка. Холин по-интеллигентному тонкими ломтиками нарезал хлеб, затем налил из фляжки водки в 3 кружки, мне и себе до половины, а мальчику на палец. «Со свиданицем!» — весело, с какой-то удалью проговорил Холин, поднимая кружку. «За то, чтоб я всегда возвращался!» — задумчиво сказал мальчик. Холин, быстро взглянув на него, предложил: «За то, чтоб ты поехал в Суворовское училище и стал офицером». «Нет, это потом», – запротестовал мальчик. «А пока война, за то, чтоб я всегда возвращался», – упрямо повторил он. «Ладно, не будем спорить. За твое будущее, за победу». Мы чокнулись и выпили. К водке мальчишка был непривычен. Выпив, он поперхнулся, слезы проступили у него на глазах, он поспешил украдкой смахнуть их. Как и Холин, он ухватил кусок хлеба и долго нюхал его, потом съел, медленно разжевывая. Холин проворно делал бутерброды и подкладывал мальчику. Тот взял один и ел вяло, будто неохотно. «Ты ешь, давай, ешь!» – приговаривал Холин, закусывая сам с аппетитом. «Отвык понемногу», – вздохнул мальчик. «Не могу». К Холину он обращался на «ты» и смотрел только на него. Меня же, казалось, вовсе не замечал. После водки на меня и Холина, как говорится, едун напал. Мы энергично работали челюстями. Мальчик же, съев два небольших бутерброда, вытер платком руки и рот, промолвив: «Хорош». Тогда Холин высыпал перед ним на стол шоколадные конфеты в разноцветных обертках. При виде конфет лицо мальчика не оживилось радостью, как это бывает у детей его возраста. Он взял одну, не спеша, с таким равнодушием, будто он каждый день вдоволь ел шоколадные конфеты. Развернул ее, откусил кусочек и, сдвинув конфеты на середку стола, предложил нам: «Угощайтесь». «Нет, брат», – отказался Холин. «После водки не в цвет». «Тогда поехали», – вдруг сказал мальчик, поднимаясь и не глядя больше на стол. «Подполковник ждет меня, чего же сидеть? Поехали», – потребовал он. «Сейчас поедем», – с некоторой растерянностью проговорил Холин. В руке у него была фляжка, он собирался, очевидно, налить еще мне и себе, но, увидев, что мальчик встал, положил фляжку на место. «Сейчас поедем», — повторил он невесело и поднялся. Меж тем мальчик примерил шапку. «Вот черт, велика!» «Меньше не было, я сам выбирал», — словно оправдываясь, пояснил Холин. «Но нам только доехать, что-нибудь придумаем». Он с сожалением оглядел стол, уставленный закусками, поднял фляжку, поболтал ею, огорченно посмотрел на меня и вздохнул. «Сколько ж добра пропадает, а?» «Оставь ему», — сказал мальчик с выражением недовольства и пренебрежения. «Ты что, голодный?» «Ну что ты, просто фляжка, табельное имущество», — отшутился Холин. «И конфеты ему ни к чему. Не будь жмотом». «Придется». «Эх, где наша не пропадала, кто от нас не плакал?» Снова вздохнул Холин и обратился ко мне. «Убери часового от землянки и вообще посмотри, чтоб нас никто не видел». Накинув набухшую плащ-палатку, я подошел к мальчику. Застегивая крючки на его полушубочке, Холин похвастал: «А в машине сено целая копна. Я одеяло взял, подушки. Сейчас завалимся и до самого штаба». «Ну, Ванюша, прощай», — я протянул руку мальчику. «Не прощай, а до свидания», — строго поправил он, сунув мне крохотную узенькую ладошку и одарив меня взглядом из-под лобья. Разведотдельский додж с поднятым тентом стоял в шагах в десяти от землянки. Я не сразу разглядел его. «Родионов», — тихо позвал я часового, — «я, товарищ старший лейтенант», — послышался совсем рядом за моей спиной хриплый простуженный голос. «Идите в штабную землянку, я скоро вас вызову». «Слушаюсь», — боец исчез в темноте. Я обошел кругом, никого не было. Шофер доджа, в плащ-палатке, одетый поверх полушубка, не то спал, не то дремал, навалившись на баранку. Я подошел к землянке, ощупью нашел дверь и приоткрыл ее. «Давайте». Мальчик и Холин с чемоданом в руке скользнули к машине. Зашуршал брезент, послышался короткий разговор в полголоса. Холин разбудил водителя. Заработал мотор, и додж тронулся. Старшина Катасонов, командир взвода из разведроты дивизии, появился у меня 3 дня спустя. Ему за 30, он невысок и худощав, рот маленький, с короткой верхней губой, нос небольшой, приплюснутый, с крохотными ноздрями. Глазки голубовато-серые, живые. Симпатичным, выражающим кротость лицом, Катасонов походит на кролика. Он скромен, тих и неприметен. Говорит заметно шепелявя, может, поэтому стеснителен и на людях молчалив. Не зная, трудно представить, что это один из лучших в нашей армии охотников за языками. В дивизии его зовут ласково Катасоныч. При виде Катасонова мне снова вспоминается маленький Бондарев. Эти дни я не раз думал о нем. И я решаю при случае расспросить Катасонова о мальчике. Он должен знать. Ведь это он, Катасонов, в ту ночь ждал с лодкой у Диковки, где немцев столько, что к берегу не подойдешь. Войдя в штабную землянку, он, приложив ладонь к суконной с малиновым кантом пилотке, негромко здоровается и становится у дверей, не сняв вещмешка и терпеливо ожидая, пока я распекаю писарей. Они зашились, а я зол и раздражен. Только что прослушал по телефону нудное поучение Маслова. Он звонит мне по утрам чуть ли не ежедневно и все об одном. Требует своевременного, а подчас и досрочного представления бесконечных донесений, сводок, форм и схем. Я даже подозреваю, что часть отчетности придумывается им самим. Он редкостный любитель писанины. Послушав его, можно подумать, что если я своевременно буду представлять все эти бумаги в штаб полка, война будет успешно завершена в ближайшее время. Все дело выходит во мне. Маслов требует, чтобы я лично вкладывал душу в отчетность. Я стараюсь и, как мне кажется, вкладываю. Но в батальоне нет адъютантов, нет и опытного писаря. Мы, как правило, запаздываем, и почти всегда оказывается, что мы в чем-то напутали. И я в который уж раз думаю, что воевать зачастую проще, чем отчитываться. И с нетерпением жду, когда же пришлют настоящего командира батальона. Пусть он отдувается. Я ругаю писарей, а Катасонов, зажав в руке пилотку, стоит тихонько у дверей и ждет. «Ты чего, ко мне?» – оборачиваясь к нему, наконец, спрашиваю я, хотя мог бы и не спрашивать. Маслов предупредил меня, что придет Катасонов, приказал допустить его на НП и оказывать содействие. «К вам», – говорит Катасонов, застенчиво улыбаясь, – «немца бы посмотреть». «Ну что ж, посмотри», – помедлив для важности, – милостивым тоном разрешаю я и приказываю посыльному проводить Катасонова на НП батальона. Часа два спустя, отослав донесение в штаб полка, я отправляюсь снять пробу на батальонной кухне и кустарником пробираюсь на НП. Катасонов в стереотрубу смотрит немца, и я тоже смотрю, хотя мне все знакомо. За широким плесом Днепра сумрачного, щербатого на ветру, вражеский берег. Вдоль кромки воды узкая полоска песка. Над ней террасный уступ высотой не менее метра. И далее отлоги и кое-где поросший кустами глинистый берег. Ночью он патрулируется дозорами вражеского охранения. Еще дальше, высотой метров 8, крутой, почти вертикальный обрыв. По его верху тянутся траншеи переднего края обороны противника. Сейчас в них дежурят лишь наблюдатели, остальные же отдыхают, укрывшись в блиндажах. К ночи немцы расползутся по окопам, будут постреливать в темноту и до утра пускать осветительные ракеты. У воды на песчаной полоске того берега 5 трупов. 3 из них, разбросанные порознь в различных позах, несомненно тронуты разложением. Я наблюдаю их вторую неделю. А 2 свежих усажены рядышком, спиной к уступу, прямо напротив НП, где я нахожусь. Оба раздеты и разуты, на одном тельняшка, ясно различимая в стереотрубу. «Ляхов и Мороз», не отрываясь от окуляров, говорит Катасонов. Оказывается, это его товарищи, сержанты из разведроты дивизии. Продолжая наблюдать, он тихим шепелявым голосом рассказывает, как это случилось. 4 суток назад разведгруппа, 5 человек, ушла на тот берег за контрольным пленным. Переправлялись ниже по течению. Языка взяли без шума, но при возвращении были обнаружены немцами. Тогда трое с захваченным фрицем стали отступать к лодке, что и удалось. Правда, по дороге один погиб, подорвавшись на мине, а язык уже в лодке был ранен пулеметной очередью. Эти же двое, Ляхов в тельняшке и Мороз, залегли и, отстреливаясь, прикрывали отход товарищей. Убиты они были в глубине вражеской обороны. Немцы, раздев, выволокли их ночью к реке и усадили на виду, нашему берегу в назидание. «Забрать их надо бы», — закончив немногословный рассказ, вздыхает Катасонов. «Когда мы с ним выходим из блиндажа, я спрашиваю о маленьком Бондареве. Ванюшка-то?» Катасонов смотрит на меня, и лицо его заряется нежной, необыкновенно теплой улыбкой. «Чудный малец, только характерный, беда с ним. Вчера прямо баталия была. А что такое? Да разве ж война занятие для него? Его в школу посылают, в Суворовскую, приказ командующего, а он уперся и ни в какую. Одно твердит, после войны. А теперь воевать, мол, буду разведчиком». «Но если приказ командующего, не очень-то повоюет». «Разве его удержишь? Ему ненависть душу жжет. Не пошлют, сам уйдет. Уже уходил раз». Вздохнув, Катасонов смотрит на часы и спохватывается. «Ну, заболтался совсем. На НП артиллеристов я так пройду?» — указывая рукой, спрашивает он. Спустя мгновение, ловко отгибая ветви и бесшумно ступая, он уже скользит под леском. С наблюдательных пунктов нашего и соседнего справа 3-го батальона, а также с НП дивизионных артиллеристов, Катасонов в течение 2 суток смотрит немца, делая заметки и крюки в полевом блокноте. Мне докладывают, что всю ночь он провел на НП у стереотрубы. Там же он находится и утром, и днем, и вечером. И я невольно ловлю себя на мысли, когда же он спит? На 3-й день утром приезжает Холин. Он вваливается в штабную землянку и шумно здоровается со всеми, вымолвив: «Подержись и не говори, что мало», стискивает мне руку так, что хрустят суставы пальцев, и я изгибаюсь от боли. «Ты мне понадобишься», — предупреждает он. Затем, взяв трубку, звонит в 3-й батальон и разговаривает с его командиром капитаном Рябцевым. «К тебе подъедет Катасонов, поможешь ему. Он сам объяснит. И покорми в обед горяченьким. Слушай дальше. Если меня будут спрашивать артиллеристы или еще кто, передай, что я буду у вас в штабе после 13:00, — наказывает Холин. «И ты мне тоже потребуешься. Подготовь схему обороны и будь на месте». Он говорит Рябцеву «ты», хотя Рябцев лет на 10 старше его. И к Рябцеву, и ко мне он обращается как к подчиненным, хотя начальником для нас не является. У него такая манера. Точно так же он разговаривает и с офицерами в штабе дивизии, и с командиром нашего полка. Конечно, для всех нас он представитель высшего штаба, но дело не только в этом. Как и многие разведчики, он чувствуется убежден, что разведка – самое главное в боевых действиях войск, и поэтому все обязаны ему помогать. И теперь, положив трубку, он, не спросив даже, чем я собираюсь заниматься, есть ли у меня дела в штабе, приказным тоном говорит: «Захвати схему обороны и пойдем посмотрим твои войска». Его обращение в повелительной форме мне не нравится, но я немало наслышан от разведчиков о нем, о его бесстрашии и находчивости, и я молчу, прощая ему то, что другому бы не смолчал. Ничего срочного у меня нет, однако я нарочно заявляю, что должен задержаться на некоторое время в штабе, и он покидает землянку, сказав, что обождет меня у машины. Спустя примерно 1/4 часа, просмотрев паденное дело, дело, куда в батальоне подшиваются все приказы, распоряжения и приказания штаба полка, и стрелковые карточки, я выхожу. Разведотдельский додж с кузовом, затянутым брезентом, стоит невдалеке под елями. Шофер с автоматом на плече расхаживает в стороне. Холин сидит за рулем, развернув на баранке крупномасштабную карту. Рядом Катасонов со схемой обороны в руках. Они разговаривают. Когда я подхожу, замолкнув, поворачивают головы в мою сторону. Катасонов поспешно выскакивает из машины и приветствует меня по обыкновению, стеснительно улыбаясь. «Ну ладно, давай», — говорит ему Холин, сворачивая карту и схему, и также вылезает. «Посмотрите все хорошенько и отдыхайте. Часика через 2-3 я подойду». Одно из многих тропок я веду Холина к передовой. Додж отъезжает в сторону 3-го батальона. Настроение у Холина приподнятое. Он шагает, весело насвистывая. Тихий, холодный день. Так тихо, что можно, кажется, забыть о войне. Но она вот впереди. Вдоль опушки свежеоткрытые окопы, а слева спуск в ход сообщения. Траншея полного профиля, перекрытая сверху и тщательно замаскированная дерном и кустарником, ведет к самому берегу. Ее длина более 100 метров. При некомплекте личного состава в батальоне открыть ночами такой ход, причем силами одной лишь роты, было не так-то просто. Я рассказываю об этом Холину, ожидая, что он оценит нашу работу. Но он, мельком взглянув, интересуется, где расположены батальонные наблюдательные пункты, основной и вспомогательные. Я показываю. «Тишина-то какая!» – не без удивления замечает он, и, став за кустами близ опушки, в цейсовский бинокль рассматривает Днепр и берега. Отсюда, с небольшого пригорка, видно все как на ладошке. Мои же войска его, по-видимому, мало интересуют. Он смотрит, а я стою сзади без дела и, вспомнив, спрашиваю. «А мальчик, что был у меня, кто он все-таки? Откуда?» «Мальчик?» – рассеянно переспрашивает Холин, думая о чем-то другом. «А, Иван! Много будешь знать, скоро состаришься», – отшучивается он и предлагает. «Ну что ж, давай опробуем твое метро». В траншее темно. Кое-где оставлены щели для света, но они прикрыты ветками. Мы двигаемся в полутьме, ступаем чуть пригнувшись, и, кажется, конца не будет этому сырому мрачному ходу. Но вот впереди светает, еще немного, и мы в окопе боевого охранения, метрах в 15 от Днепра. Молодой сержант, командир отделения, докладывает мне, искоса разглядывая широкогрудого представительного Холина. Берег песчаный, но в окопе по щиколотку жидкой грязи, верно потому, что дно этой траншеи ниже уровня воды в реке. Я знаю, что Холин под настроение любитель поговорить и побалагурить. Вот и теперь, достав пачку беломора, он угощает меня и бойцов папиросками и, прикуривая, сам весело замечает. «Ну и жизнь у вас. На войне, а вроде ее и нет совсем. Тишь да гладь, Божья благодать!» «Курорт», — мрачно подтверждает пулеметчик Чупахин, долговязый сутулый боец в ватной куртке и брюках. Стянув с головы каску, он надевает ее на черенок лопаты и приподнимает над бруствером. Проходит несколько секунд, выстрелы доносятся с того берега, и пули тонко посвистывают над головой. «Снайпер?» – спрашивает Холин. «Курорт», – угрюмо повторяет Чупахин. «Грязевые ванны под присмотром любящих родственников». Той же темной траншеей мы возвращаемся к НП. То, что немцы бдительно наблюдают за нашим передним краем, Холину не понравилось. Хотя это вполне естественно, что противник бодрствует и ведет непрерывное наблюдение. Холин вдруг делается хмурым и молчаливым. На НП он в стереотрубу минут 10 рассматривает правый берег, задает наблюдателям несколько вопросов, листает их журнал и ругается, что они якобы ничего не знают, что записи скудны и не дают представления о режиме и поведении противника. Я с ним не согласен, но молчу. «Ты знаешь, кто это там, в тельняшке?» – спрашивает он меня, имея в виду убитых разведчиков на том берегу. «Знаю». «И что же, не можешь их вытащить?» – говорит он с недовольством и презрительно. «На час дело. Все указаний свыше ждешь?» Мы выходим из блиндажа, и я спрашиваю. «Чего вы с Катасоновым высматриваете? Поиск, что ли, готовите?» «Подробности в афишах», – хмуро бросает Холин, не взглянув на меня, и направляется чищобой в сторону 3-го батальона. Я, не раздумывая, следую за ним. «Ты мне больше не нужен», — вдруг объявляет он, не оборачиваясь. И я останавливаюсь, растерянно смотрю ему в спину и поворачиваю назад к штабу. «Ну, подожди же!» Бесцеремонность Холина раздражила меня. Я обижен, зол и ругаюсь в полголоса. Проходящий в стороне боец, поприветствовав, оборачивается и смотрит на меня удивленно. А в штабе писарь докладывает. «Майор, два раза звонили. Приказали вам доложиться». Я звоню командиру полка. «Как там у тебя?» Прежде всего спрашивает он своим медлительным, спокойным голосом. «Нормально, товарищ майор. Там к тебе Холин приедет. Сделай все, что потребуется, и оказывай ему всяческое содействие». Будь он не ладен, этот Холин. Меж тем майор, помолчав, добавляет. «Это приказание Волги. Мне 101-й звонил». Волга, штаб армии, 101-й, командир нашей дивизии, полковник Воронов. «Ну и пусть, — думаю я. А бегать за Холиным я не буду. Что попросит, сделаю, но ходить за ним и напрашиваться – это уж, как говорится, извини, подвинься». И я занимаюсь своими делами, стараясь и не думать о Холине. После обеда я захожу в батальонный медпункт. Он размещен в двух просторных блиндажах на правом фланге, рядом с 3-м батальоном. Такое расположение весьма неудобно, но дело в том, что и землянки, и блиндажи, в которых мы размещаемся, открыты и оборудованы еще немцами. Понятно, что о нас они менее всего думали. Новая, прибывшая в батальон дней 10 назад, военфельдшер, статная лет 20, красивая блондинка с ярко-голубыми глазами, в растерянности прикладывает руку к марлевой косынке, стягивающей пышные волосы, и пытается мне доложить. Это не рапорт, а робкое, невнятное бормотание. Но я ей ничего не говорю. Ее предшественник, старший лейтенант Востряков, старенький, страдавший астмой военфельдшер, погиб недели 2 назад на поле боя. Он был опытен, смел и расторопен. А она? Пока я ею недоволен. Военная форма, стянутая в талии широким ремнем, отутюженная гимнастерочка, юбка, плотно облегающая крепкие бедра и хромовые сапожки на стройных ногах. Все ей очень идет. Военфельдшер так хороша, что я стараюсь на нее не смотреть. Между прочим, она мне землячка, тоже из Москвы. Не будь войны, я, встретив ее, верно влюбился, и, ответя на мне взаимностью, был бы счастлив без меры, бегал бы вечером на свидание, танцевал бы с ней в парке Горького и целовался где-нибудь в Нескучном. Но, увы, война. Я исполняю обязанности командира батальона, а она для меня всего-навсего военфельдшер, причем не справляющийся со своими обязанностями. И я неприязненным тоном говорю ей, что в ротах опять форма 20, осмотр личного состава, подразделение на вшивость, а белье как следует не прожаривается, и помывка личного состава до сих пор должным образом не организована. Я предъявляю ей еще ряд претензий и требую, чтобы она не забывала, что она командир, не бралась бы за все сама, а заставляла работать ротных санинструкторов и санитаров. Она стоит передо мной, вытянув руки по швам и опустив голову. Тихим, прерывистым голосом без конца повторяет «слушаюсь, слушаюсь, слушаюсь», заверяет меня, что старается, и скоро все будет хорошо. Вид у нее подавленный, и мне становится ее жаль. Но я не должен поддаваться этому чувству, я не имею права ее жалеть. В обороне она терпима, но впереди форсирование Днепра и нелегкие наступательные бои. В батальоне будут десятки раненых, и спасение их жизней во многом будет зависеть от этой девушки с погонами лейтенанта медслужбы. В невеселом раздумье я выхожу из землянки, военфельдшер следом. Вправо шагах в 100 от нас бугор, в котором устроен НП дивизионных артиллеристов. С тыльной стороны бугра у подножия группа офицеров. Холин, Рябцев, знакомые мне командиры батареи из артполка, командир минометной роты 3-го батальона и еще 2 неизвестных мне офицера. У Холина и еще у двух в руках карты или схемы. Очевидно, как я и догадывался, подготавливается поиск, и проведен он будет, судя по всему, на участке 3-го батальона. Заметив нас, офицеры оборачиваются и смотрят в нашу сторону. Рябцев, артиллерист и минометчик приветственно машут мне руками. Я отвечаю тем же. Я ожидаю, что Холина кликнет, позовет меня, ведь я должен оказывать ему всяческое содействие. Но он стоит ко мне боком, показывая офицерам что-то на карте. И я оборачиваюсь к военфельдшеру. Даю вам 2 дня навести в санслужбе порядок и доложить. Она что-то невнятно бормочет под нос. Сухо козырнув, я отхожу, решив при первой возможности добиваться ее откомандирования. Пусть пришлют другого фельдшера и обязательно мужчину. До вечера я нахожусь в ротах, осматриваю землянки и блиндажи, проверяю оружие, беседую с бойцами, вернувшимися из медсанбата, и забиваю с ними козла. Уже в сумерках я возвращаюсь к себе в землянку и обнаруживаю там Холина. Он спит, развалясь на моей постели, в гимнастерке и шароварах. На столе записка «Разбуди в 18:30. Холин». Я пришел как раз вовремя и бужу его. Открыв глаза, он садится на нарах, позевывая, подтягивается и говорит: «Молодой, молодой, а губа-то у тебя не дура». «Чего?» – не поняв, спрашиваю я. «В бабах, говорю, толк понимаешь». «Фельдшерица, подходявая». Пройдя в угол, где подвешен рукомойник, Холин начинает умываться. «Если серьги вдеть, то можно... Только днем ты к ней не ходи», – советует он. «Авторитет подмочишь». «Иди ты к черту», – выкрикиваю я, злясь. «Грубиян ты, Гальцев», – благодушно замечает Холин. Он умывается, пофыркивая и отчаянно брызгаясь. «Дружеской подначки не понимаешь. И полотенце вот у тебя грязное, а могла бы постирать. Дисциплинки нет». Вытерев лицо грязным полотенцем, он интересуется. «Меня никто не спрашивал?» «Не знаю, меня не было». «И тебе не звонили?» «Звонил 12:00 командир полка». «Чего?» «Просил оказывать тебе содействие». «Он тебя просит?» «Вот как?» Холин ухмыляется. «Здорово у вас дело поставлено». Он окидывает меня насмешливо пренебрежительным взглядом. «Эх, голова, 2 уха! Ну какое же от тебя может быть содействие?» Закурив, он выходит из землянки, но скоро возвращается и, потирая руки, довольный, сообщает: «Эх, и ночка будет, как на заказ! Все же Господь не без милости! Скажи, ты в Бога веруешь?» «А ты куда это собираешься?» – спрашивает он строго. «Нет, ты не уходи, ты, может, еще понадобишься». Присев на нары, он в задумчивости напевает, повторяя одни и те же слова: «Эх, ночка темна, а я боюся, ах, проводите меня, Маруся». Я разговариваю по телефону с командиром 4-й роты, и когда кладу трубку, улавливаю шум подъехавшей машины. В дверь тихонько стучат. «Войдите». Катасонов, войдя, прикрывает дверь и, приложив руку к пилотке, докладывает: «Прибыли, товарищ капитан». «Убери часового», — говорит мне Холин, перестав напевать и живо поднимаясь. Мы выходим вслед за Катасоновым. Моросит дождь. Близ землянки знакомая машина с тентом. Выждав, пока часовой скроется в темноте, Холин расстегивает сзади брезент и шепотом зовет: «Иван! Я!» Слышится из-под тента тихий детский голос, и через мгновение маленькая фигурка, появившаяся из-под брезента, спрыгивает на землю. «Здравствуй!» – говорит мне мальчик, как только мы заходим в землянку, и, улыбаясь, с неожиданным дружелюбием протягивает руку. Он выглядит посвежевшим и поздоровевшим, щеки румянятся, Катасонов отряхивает с его полушубочка сенную труху, а Холин заботливо предлагает: «Может, ляжешь, отдохнешь?» «Да ну, полдня спал и опять отдыхать». «Тогда достань нам чего-нибудь интересное», — говорит мне Холин. «Журнальчик там или что еще, только с картинками». Катасонов помогает мальчику раздеться, а я выкладываю на стол несколько номеров «Огонька», «Красноармейца» и фронтовых иллюстраций. Оказывается, что некоторые из журналов мальчик уже видел, он откладывает их в сторону. Сегодня он неузнаваем, разговорчив, то и дело улыбается, смотрит на меня приветливо и обращается ко мне, как и к Холину и к Катасонову, на «ты». И у меня к этому белоголовому мальчишке необычайно теплое чувство. Вспомнив, что у меня есть коробка леденцов, я, достав, открываю ее и ставлю перед ним, наливаю ему в кружку ряженки с шоколадной пенкой, затем подсаживаюсь рядом, и мы вместе смотрим журналы. Тем временем Холин и Катасонов приносят из машины уже знакомый мне трофейный чемодан, объемистый узел, увязанный в плащ-палатку, два автомата и небольшой фанерный чемодан. Засунув узел под нары, они усаживаются позади нас и разговаривают. Я слышу, как Холин вполголоса говорит Катасонову обо мне. «Ты бы послушал, как он шпрехает, как фриц. Я его весной в переводчике вербовал, а он, видишь, уже батальоном командует». Это было. В свое время Холин и подполковник Грязнов, послушав, как я по приказанию комдива опрашивал пленных, уговаривали меня перейти в разведотдел переводчиком. Но я не захотел и ничуть не жалею. На разведывательную работу я пошел бы охотно, но только на оперативную, а не переводчиком. Катасонов поправляет дрова и тихонько вздыхает. «Ночь-то уж больно хороша!» Он и Холин полушепотом разговаривают о предстоящем деле. И я узнаю, что подготавливали они вовсе не поиск. Мне становится ясно, что сегодня ночью Холин и Катасонов должны переправить мальчика через Днепр в тыл к немцам. Для этого ими привезена малая надувная лодка-штурмовка. Однако Катасонов уговаривает Холина взять плоскодонку у меня в батальоне. «Клевые тузики», — шепчет он. «Вот черти пронюхали. В батальоне 5 рыбачьих плоскодонок, мы их возим с собой уже 3-й месяц. Причем, чтобы их не забрали в другие батальоны, где всего по одной лодке, я приказал маскировать их тщательно, на марше прятать под сено и в отчетности об имеющихся подсобных переправочных средствах указываю всего 2 лодки, а не 5». Мальчик грызет леденцы и смотрит журналы. К разговору Холина и Катасонова он не прислушивается. Просмотрев журналы, он откладывает один, где напечатан рассказ о разведчиках, и говорит мне: «Вот это я прочту. Слушай, а патефона у тебя нет?» «Есть, но сломана пружина». «Бедненько живешь», — замечает он, и вдруг спрашивает: «А ушами ты можешь двигать?» «Ушами? Нет, не могу», — улыбаюсь я. «Что?» «А Холин может», — не без торжества сообщает он и оборачивается. «Холин, ну-ка покажи ушами». «Всегда пожалуйста». Холин с готовностью подскакивает и, став перед нами, шевелит ушными раковинами. Лицо его при этом остается совершенно неподвижным. Мальчик, довольный, торжествующе смотрит на меня. «Можешь не огорчаться», — говорит мне Холин. «Ушами двигать я тебя научу, это успеется. А сейчас идем, покажешь нам лодки». «А вы меня с собой возьмете?» — неожиданно для самого себя спрашиваю я. «Куда с собой?» «На тот берег». «Видали?» — кивает на меня Холин. «Охотничек! А зачем тебе на тот берег?» И, смерив меня взглядом, словно оценивая, он спрашивает: «Ты плавать-то хоть умеешь?» «Как-нибудь. И гребу, и плаваю». «А плаваешь как? Сверху вниз? По вертикали?» «Да уж, думаю, во всяком случае не хуже тебя». «Конкретнее. Днепр переплывешь?» «Раз 5», — говорю я. «И это правда, если учесть, что я имею в виду плавание налегке в летнее время». «Свободно, 5, туда и обратно». «Силен мужик», — неожиданно хохочет Холин, и они втроем смеются. Вернее, смеются Холин и мальчик, а Катасонов застенчиво улыбается. Вдруг, сделавшись серьезным, Холин спрашивает: «А ружьишком ты не балуешься?» «Иди ты», — раздражаюсь я, знакомый с подвохом подобного вопроса. «Вот видите», — указывает на меня Холин, — «завелся с полоборота. Никакой выдержки. Нервишки-то явно тряпичные, а просится на тот берег. Нет, парень, с тобой лучше не связываться. Тогда я лодку не дам. Ну, лодку-то мы и сами возьмем, что у нас рук нет. А в случае чего позвоню комдиву, так ты ее на своем горбу к реке припрешь. Да будет вам, вступается мальчик примиряющий. Он и так даст. Ведь дашь? Заглядывая мне в глаза, спрашивает он. Да уж придется, натянуто улыбаясь, говорю я. Так идем посмотрим, берет меня за рукав Холин. А ты здесь побудь, говорит он мальчику. Только не возись, а отдыхай. Катасонов, поставив на табурет фанерный чемоданчик, открывает его. Там различные инструменты, банки с чем-то, тряпки, пакля, бинты. Перед тем, как надеть ватник, я пристегиваю к ремню финку с наборной рукоятью. «Ух, и нож!» – восхищенно восклицает мальчик, и глаза у него загораются. «Покажи!» Я протягиваю ему нож. Повертев его в руках, он просит. «Слушай, отдай его мне!» «Я бы тебе отдал, но, понимаешь, это подарок. Я его не обманываю. Этот нож – подарок в память о моем лучшем друге Котьке Холодове. С третьего класса мы сидели с Котькой на одной парте, вместе ушли в армию, вместе были в училище и воевали в одной дивизии, а позже в одном полку. На рассвете того сентябрьского дня я находился в окопе на берегу Десны. Я видел, как Котька со своей ротой, первым в нашей дивизии, начал переправляться на правый берег. Связанные из бревен, жердей и бочек, плотики миновали уже середину реки, когда немцы обрушились на переправу огнем артиллерии и минометов. И тут же белый фонтан воды взлетел над Котькиным плотиком. Что было там дальше, я не видел. Трубка в руке телефониста прохрипела гальцу вперед. И я, а за мной вся рота, 100 с лишним человек, прыгнув через бруствер, бросились к воде, к точно таким же плотикам. Через полчаса мы уже вели рукопашный бой на правом берегу. Я еще не решил, что сделаю с финкой. Оставлю ее себе, или же, вернувшись после войны в Москву, приду в тихий переулочек на Арбате и отдам нож Котькиным старикам, как последнюю память о сыне. «Я тебе другой подарю», – обещаю я мальчику. «Нет, я хочу этот», – говорит он капризно и заглядывает мне в глаза. «Отдай его мне!» «Не жлобся, Гальцев!» – бросает со стороны Холин неодобрительно. Он стоит одетый, ожидая меня и Катасонова. «Не будь крохобором!» «Я тебе другой подарю. Точно такой, убеждаю я мальчика». «Будет у тебя такой нож», – обещает ему Катасонов, осмотрев финку. «Я достану». «Да я сделаю, честное слово!» – заверяю я. «А это подарок, понимаешь, память!» «Ладно уж», — соглашается, наконец, мальчик обидчивым голосом. «А сейчас оставь его, поиграться». «Оставь нож и идем», — торопит меня Холин. «И чего мне с вами идти? Какая радость!» — застегивая ватник, вслух рассуждаю я. «Брать вы меня с собой не берете, а где лодки и без меня знаете». «Идем, идем», — подталкивает меня Холин. «Я тебя возьму», — обещает он, — «только не сегодня». Мы выходим втроем и под леском направляемся к правому флангу. Моросит мелкий холодный дождь. Темно, небо затянуто сплошь, ни звездочки, ни просвета. Катасонов скользит впереди с чемоданом, ступая без шума, и так уверенно, точно он каждую ночь ходит этой тропой. Я снова спрашиваю Холина о мальчике и узнаю, что маленький Бондарев из Гомеля, но перед войной жил с родителями на заставе где-то в Прибалтике. Его отец, пограничник, погиб в первый же день войны. Сестренка полутора лет была убита на руках у мальчика во время отступления.